Трудоголики. Программа о профессиях.
Привет.
Привет.
Семен Чайка.
И Евгения Иванкина.
На радио «Звезда» сегодня военная профессия. Танкист.
Геройская профессия, я сказал.
Абсолютно верно. У нас в гостях Иван Шиц, гвардии полковник, командир 239-го гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии, участник СВО, кавалер ордена Мужества и ордена Александра Невского, герой России. Иван, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые коллеги.
Ну, мы говорим о профессии танкист. Вы закончили Омский автобронетанковый инженерный институт, Иван.
Да.
Правильно ли я понимаю, что вот такие, как автобронетанковые институты и готовят танкистов?
Не только автобронетанковые. В 98 году, когда я поступал, общевойсковое училище с города Омска было сокращено, было принято такое решение и передислоцировано для дальнейшего обучения в город Новосибирск. Танковые училища на тот момент были в Омске, готовились технари. Это специфика по ремонту и обслуживанию многоцелевых гусеничных колесных машин. И командное танковое училище, это было в Казани и в Челябинске. Ну, так как я человек деревенский, папа у меня простой строитель, и у меня с детства была тягота к технике, мне было интересно заниматься, разбирать, сделать самому велосипед, сделать самому мопед, мотоцикл собрать, и тягота к технике у меня было с детства. Я принял решение, тем более рядом с домом, в родном городе, на другом конце города, поступить в Омский танковый инженерный институт. Вот как раз в 98 году он переименовался с училища в институт.
Ну, то есть технарь.
Технарь,
да. Механик.
Так
можно
точно,
сказать,
да.
Что механик, да? Все правильно.
А почему именно танки? Почему не просто машины, не знаю, не грузовики? А почему танки?
Изначально, я признаюсь, я вырос в семье простых рабочих людей. У меня папа простой строитель. Вот в деревне всю жизнь проработал, строил дома, а зимой уезжал в тайгу лес заготавливать для того, чтобы летом также строить дома. Мама учительница. Вот нас росло три сына в семье. Старший брат закончил школу в 9 классов, пошел на газоэлектросварщиков. Такую же участь в семье и предполагалось мне. Либо пойти строителем, либо водителем, либо работать газоэлектросварщиком. И в 9 классе мой товарищ в деревне, вместе играли в хоккей, пришел в форме в школу к нам в класс. Его завел директор школы, все в форме, строгий, все красиво. Он рассказал про Омское танковое училище. Он еще в училище учился как раз тогда, Костя Фишер. И я реально задумался, потому что и приоритеты, и цель в жизни, как говорится, стабильность вот эта меня заинтересовала. Я помню, тогда пришел домой вечером, мам, пап, хочу все-таки получать высшее образование. Не просто на среднем образовании, хочу получать высшее образование. Мама, конечно, обрадовалась, потому что она пыталась заставить нас всех троих сыновей, чтобы мы получали высшее образование. Папа сказал, ну как так, сын? Ну ты же хочешь, иди на газоэлектросварщика, иди на краснодеревщика, ну дальше посмотришь по профессии. Ну, у нас же в роду нет никого военных. Я говорю, пап, ну честно сказать, ну нет, что мешает попробовать? А в чем плюсы? Я говорю, стабильности плюсы. Потому что ты вот всю жизнь работаешь в колхозе, ты пойдешь 55 лет на пенсию, а я пойду на пенсию после 20 лет выслуги. Это раз. Второе, как я себе позволю уехать на Дальний Восток? А так я 5 лет отучусь, получу высшее образование, куда матушка родина отправит. Пока нет ни жены, ни детей, туда я поеду служить. Романтика. На шутку это дело было переведено. Родители, в принципе, остались не против. И вот с 9 класса у меня появилась цель. За 2 года я себя потянул по физической подготовке, и необходимо было закончить 11 класс, чтобы средний балл, одно из требований было, был не менее 4,5 баллов. Вот, я потянул биологию, потянул русский язык, ну, по алгебре и геометрии у меня по точным этим дисциплинам проблем не было никаких, и как раз я сдал экзамены со средним баллом 4,5 балла, и подал заявление, прошел медкомиссию. Таким образом, я и поступил в Омский танковый инженерный институт.
Я хочу напомнить, что вы слушаете радио «Звезда» и программу «Трудоголики». Вот, Иван, как раз о поступлении. Какие существуют, может быть, критерии по отбору абитуриентов именно на, я не знаю, как это сказать, на танкиста, да?
Ну, то есть
на
рост,
танковое отделение,
рост,
да,
рост, вес, фактура.
Ну, как, это все зависит от личности, от каждого. У танкистов, сами мы понимаем, потому что находиться в броне, в ограниченном пространстве, это ограничение должно было быть по росту обязательно, потому что двухметровый, сесть за рычаги механика-водителя по-боевому, поверьте, будет не, совершенно неприятно ехать. Даже сесть на место наводчика либо командира, проводить загрузку боекомплекта, совершенно неудобно. Я себя маленький, 1,68 м ростом, чувствую себя как рыба в воде, находясь в броне, в танке, либо двухметровому намного сложнее. Также по весу. Ну, хотя у меня командир батальона, вот в Чебаркуле в последней должности был, Алексей Телегин, у него вес был 130 килограмм. Он как рыбка в люк запрыгивал и выпрыгивал, даже в ходе СВО. И поверьте, это ему ничуть не мешало выполнять все
какой эти рост? Выше какого роста нельзя?
Выше 1,86 м, по-моему, нельзя.
1,75 м у меня написано. 175.
Выше роста 1,80 м нельзя. Вот такое ограничение было.
Ну, танки разные. Может быть, раньше 1,75 м, а сейчас танки попросторнее стали.
Может быть. Габариты внутри остаются одинаковые. Это только в БМПТ, в терминаторе как-то это объем побольше и в армаде. В принципе, принцип во всех одинаковый.
Ну и говорят, кстати, в танке служат маленькие, но крепкие.
Ну а как еще? Попробуй в этой броне там не крепким там быть. Надо таскать на себе сколько всего. Ну,
боеприпасы, конечно, укладывать, аккумуляторы менять, потому вот что эти, ограниченное пространство и физическая подготовка, конечно, нужна сильно.
А зрение? Нужно очень хорошим зрением обладать. Вы же там
наводите. Конечно, потому что там окуляры, в прицелы ты смотришь, да. И тебе необходимо ну, наводить, на какие дальности все, потому что погрешности в этом не может быть.
Итак, то есть абитуриент проходит медицинскую определенную комиссию?
Обязательное требование. Абитуриент при поступлении подает заявление, проходит медицинскую комиссию, психологическое тестирование проходит. Вот, и находясь уже на абитуре, в стенах училища мы находились, на полевом лагере. Обязательно мы сдавали, это из гуманитарных, мы сдавали русский язык, алгебра, геометрия и физическая подготовка.
Вот это при поступлении имеется
в виду? При поступлении, да, в училище. Также при входе обучения, если уже ты поступил, в ходе обучения первый, второй курс все равно присутствуют гуманитарные общественные кафедры, вот такие как физмат, алгебра, геометрия, иностранный язык, но он уже более иностранный язык, а если ты обучался английскому либо немецкому языку, то он уже имеет специфику к технарским именно терминам. Танк, гусеница, потому что в общей школе мы это не проходили по своему направлению, вот, оно уже как-то имеет специфику. А начиная с третьего курса основной упор уже идет огневая, тактика, все необходимые военные специальности.
А сколько всего длится образование?
Пять лет обучения.
5 лет.
5 лет обучения.
5 не 4, 5, да?
5 лет. Когда я поступал, в 98-м я поступал, в 2003-м году я выпускался. И по выходу из стен института мы получали высшее образование, бакалавр, вот, и 2 специальности. Специалист по ремонту и эксплуатации многоцелевых гусеничных колесных машин и в скобках преподаватель начальной военной подготовки, преподаватель физкультуры.
То есть вы могли бы и в школу пойти.
Конечно.
Работать.
Ну, ладно, собственно, это очень круто. А я думаю, что такой преподаватель в школе был бы очень большим и важным примером, и воспитывал бы патриотизм у ребятишек.
Ну, я заканчивал школу в 90-х годах, когда еще эта система присутствовала, когда мы были последними пионерами, и классный руководитель нас спрашивал, она учила, приучала к дисциплине.
Но у многих ли школьников были и преподаватели, герои России? Секунду.
И начальная военная подготовка была. И когда приходили ветераны, участники Великой Отечественной войны, и помимо преподавателя, они проводили также с нами занятия. Как одевать УЗК, как разбирать, собирать автомат, как мины, как разведка действует. И нам было это интересно. Мы взахлёб сидели, слушали эти вопросы. Очень приятно было, когда вот эта система образования и данные предметы были.
Ну, то есть Иван без хлеба не останется.
Ну, это точно.
Если что, в школу пойдем, да, преподавать?
Мы можем и машины ремонтировать, делать, как говорится.
Тоже верно.
У меня вопрос о том, какие вот специализации готовят, да, в вузах, в институтах. Но я думаю, что ответ на этот вопрос прозвучит через небольшую паузу.
Программа о профессиях. Трудоголики на радио «Звезда».
Военная профессия – танкист. У нас сегодня в гостях Иван Шиц, гвардии полковник, командир 239-го гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии, участник СВО, кавалер ордена «Мужество и ордена Александра Невского», герой России. Иван, Если можно так вот сформулировать, а какие, собственно, не знаю, специальности
специализации
или должности готовят институты, вот, которые выпускают танкистов? У вас же много разных специализаций у танкистов.
Ну, типа механик, наводчик.
Да, вот этот момент.
Ну, нас-то обучали... Задача Омского танкового института – это зам по вооружению. Это зам командира роты, зам командира полка по технической части. Это обслуживание, правильная эксплуатация вооружения военной техники. Но в стенах обучения в Омском институте мы проходили специфику в разных должностях, потому что экипаж танка – это механик-водитель, раз. Это сердце машины. Он отвечает за ходовую часть, он отвечает за двигатель. Командир, который дает цели указания, управляет боем, куда механику ехать, и выбирает приоритетные цели. И наводчик, который сидит в башне рядом с командиром. Тот ведет разведку, цели указания, параллельно с командиром. Наводчик ведет башню целиком, командир ведет маленькой башенкой.
То есть всему этому учат?
Всему этому учат и также обучают взаимозаменяемости. Вот. Если в Казанском танковом училище, и то, что раньше училища были, это учат командной должности. Именно командир танка, командир боевой машины, командир взвода, то у нас именно заточка основная была к технарской линии. Но попав в войска в 2003 году, я попал на должность командира учебного взвода и увидел, что сутками... В парке в мазуте, как говорится, это родное мое, любимое. И тут командир взвода ходит в чистом кителе, одевает полевую форму одежду, проводит занятия. И как-то по ходу стечения службы я и пошел по командирской линии. Единственное для меня было, ну, как сказать, небольшой неожиданностью, потому что есть танковые училища, есть мотострелковые подразделения, рода, виды войск. Вот. И когда я попал на должность начальника штаба мотострелкового батальона, то, конечно, я тут чуть удивился, потому что танковая рота, это 10 танков. Экипаж каждого танка 3 человека, 30 человек, плюс старшина, техник роты. Вот, были раньше по штату. А мотострелковая рота, которая выполняет почти такие же задачи, 100 человек. Разница между 30 человеками и 100 человеками.
Знаете, что, Иван, мне понравилось? Вы когда начали перечислять о том, кто входит в экипаж, вы начали не с командира. Вы начали с механика.
Сердце.
Ну, я же в первую очередь технарь. Потому что без любая машина, она не железка. Это как живое существо. И технари все к этому относятся. Потому что своевременное обслуживание – это залог выполнения поставленной задачи. Потому что даже на последних капле масла она может выполнить поставленную задачу. Также мы были сильно удивлены, когда изучали устройство, эксплуатацию в стенах училища. Нам показывали на топливном насосе высокого давления. А вы знаете, говорит, что танк может ездить не только на солярке. Он может ездить и на керосине, и на бензине. Ну, как так? Просто моторесурс уменьшается. Переключение данного датчика. Период уменьшается, моторесурс. Я никогда не думал, но реально в ходе выполнения задач на специальной военной операции это в практическом моменте мне пришлось ощутить.
Вообще странно, потому что...
солярка закончилась, и пришлось ехать сначала на керосине переключать, а потом на бензине.
На самом деле, да, и ну, тем, кто не очень понимает, будет тоже любопытно в этом, наверное, как-то покопаться, поискать. Сама по себе, ну, принцип, да, принцип работы форсунки, например, и свечи зажигания, сейчас я имею в виду дизель и бензин, они разные. Как, собственно, танк это в себе все вместе собирает?
Ну, тут давайте я скажу простым доступным словом. Есть такие танки Т-62, Т-55, Т-72, Т-90. Их называют трактора. А есть танк Т-80, который называют пылесос. Потому что там стоит газотурбинный двигатель. И при выполнении поставленных задач, когда у тебя, вот, ну, как при выполнении задачи на специальной военной операции, тут можно принимать какую-то хитрость. Потому что когда этот танк идет на тебя, вот эта громада 46 тонн летит на тебя, Т-72 его слышно, Т-90 его слышно. Это дизель, он прям сердце бьется, как у него земля трясется. А Т-80, его не слышно, когда оно идет на тебя. Но только он с тобой сравнялся по уровню турбины, все, тебя аж сдувает с места, тогда его становится слышно. И при неожиданной тактике действий, при штурме там населенника, какой-то лесополосы, можно с одной стороны... заманивать, привлекать внимание Т-72, а с тыла, с фланга запускать Т-80. И это имеет эффект неожиданности.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Ой, уважаемые слушатели, если бы вы видели глаза Ивана,
горячие, да,
который говорил вот сейчас о танке.
О танках.
О танках. Это я не знаю, это не передать словами. Это надо любовь. Видеть. Да, это любовь. Это правда, это любовь.
Иван, наши танки лучшие в мире, правда?
Наши лучшие
Всё.
В мире.
Мне вот это и нужно было услышать.
Давайте поговорим о вашей любви, Иван. Отношение танкиста вашего к вашей машине. Вы даете имя своей машине? Как вы к ней, вот если переводить на человеческие эмоции?
Ну, у каждого танка есть бортовой номер, и, насколько я знаю, даже в ходе специальной военной операции каждый экипаж, потому что где командир танка? Командир танка – это звание сержант, либо прапорщик. Ну, так же, как я вам ранее говорил, в танковой роте 10 танков, командир взвода, он сидит на месте командира. Это каждый третий танк, это командирский танк. Командир роты, он тоже сидит на штатном месте в танке. Штатное место командира полка в танковом полку в танке.
Так,
у вас... также управляет боем. И каждый командир по-своему, ласточка, ну, какие-то имена придумают. Либо цифры, либо имена придумают, помимо бортового номера.
Вы придумываете,
но каждый номер танка, он в голове.
Вы как свою машину называете? Ласточкой, зайчиком, как?
Не, ласточка.
Ласточка?
Ласточка.
Все-таки девочка, да?
Девочка. Я же говорю, любовь, действительно любовь. Вы как заботитесь о своей машине? То есть, если переводить сейчас на гражданский язык, ТО часто ли танк проходит? ТО, например.
Ну, согласно наработке. Согласно наработке и...
Наработке какой? То есть, как часто это?
По моточасам, либо по километражу. Также каждый узел агрегата, он есть техническое обслуживание, средний ремонт, капитальный ремонт. Но учитывая выполнение задачи на специальной военной операции, так как ремонтные подразделения находятся, есть средний ремонт, это замена узлов и агрегатов. Также каток где-то выбило, где-то прилетела мина. Производится замена узла и агрегата. Либо у пушки... имеется большой настрел. Из-за большого настрела происходит неточность попадания, разлет. И просто меняется ствол у пушки, и все так же машина, как единое целое, она в корпусе остается и продолжает выполнять поставленные задачи.
После каждого рабочего дня вы обходите свою машину, не знаю, там проверяете, все ли у нее цело, ничего ли не пострадало. Это происходит вот каждый раз?
Ну, я постольку-поскольку, потому что в должности командира мне надо управлять.
Да, как было раньше,
а
когда вы были механиком.
Механик,
да,
механик когда... обходит.
Механик обходит однозначно. Он проверяет уровни горюче-смазочных жидкостей, смазка, натяжка гусеницы, все вот эти технические элементы, технические свойства. Как при... Что легковая машина, что трактор, что танк. Это такое же средство передвижения, выполняющее попутные задачи.
Вы сказали, что в экипаже три человека, да?
Да.
Три человека. А как же заряжающий, радист? Он же тоже входит в состав экипажа?
Это были танки Т-62, Т-64. А-а-а. Танки старой модификации, когда был заряжающий. Сейчас в связи с развитием танкостроения 70-80-е годы, когда были приняты на вооружение Т-80, Т-72, различные модификации, А, Б, различных модификаций, там уже есть механизм заряжания, конвейер заряжания и роль заряжающего, все делает теперь механизм.
А кто это переключает? Наводчик?
Это может и наводчик, и командир.
Кто-то из...
Автоматически, это взаимозаменяемый.
Там кнопка просто или рычажок?
Да,
кнопочку
да.
Нажал, и снаряд сразу...
Выбираешь тип боеприпаса, вот, вводишь дальности, корректуру и все. Что наводчик, что командир могут одновременно выполнять поставленную боевую задачу и вести огонь со всех видов.
Кстати, сколько нужно учиться, чтобы стать командиром?
Командира как? Командира танка или командира
танка.
Подразделения?
Ой, тут
командир
я не знаю.
Командир танка. Раньше, когда были учебные подразделения, окружные учебные центры, вот, процесс обучения проходил полгода. Это уже возвращаемся к крайнему, когда срок срочной службы составлял 1 год. Полгода они проходили обучение на должность командира танка и поступали в войска. Через полгода в войсках, пока они в войсках, они выполняли учебно-боевые задачи в мирной жизни и передавали свой опыт своему молодому пополнению в воинских частях, потому что окружные учебные центры выпускали определенное количество людей. Это командир танка. Командир взвода – это уже офицер. Это офицер либо прапорщик. На прапорщика обучались раньше 3 года. В 2000 году, когда я выпускался, в 2003 году я получал высшее образование, я учился 5 лет. А кто обучался 3 года, они также выпускались с должностью командир взвода, они обучались 3 года.
У нас сегодня профессия танкист. У нас в гостях Иван Шиц, герой России, гвардии полковник, командир 239-го гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии.
Вы слушаете программу «Трудоголики» на радио «Звезда».
Начали мы говорить уже об обучении, о подготовке. Ну, понятно, что до СВО в мирное время, скажем, это был один какой-то период времени, это были одни задачи, установки. Сейчас все по-другому. Вот когда люди уходят по контракту, например, да, в войска и идут в танковые, как сейчас происходит обучение? Сколько времени это длится?
Ну, для начала начнем то, что экипаж танка – это не отделение мотострелкового. Экипаж танка – 3 человека. Они выполняют в хронологии, в тандеме все поставленные задачи. Я их всегда называл «маленькая семья». Потому что, учитывая выполнение задачи специальной военной операции, ну, всякие ситуации бывают, начиная от ранения, от периода восстановления надо человеку дать, начиная от того, что, учитывая так, как длительное время идет, людям надо решать семейные вопросы в отпусках. В связи с этим происходит пополнение личного состава. Начинается оно, когда вот стали появляться добровольцы мобилизованные. Это проходило в пунктах постоянной дислокации, либо в военкоматах. Они начинались с одиночной подготовки. Потому что каждый военнослужащий должен пройти одиночную подготовку. Уметь пользоваться штатным вооружением, применять его в любых навыках. При прибытии уже туда, в тыловые районы, к примеру, вышел с боя, но нету наводчика. Вот. Есть люди, которые обучались на наводчика, но все равно это маленькая семья. Просто Вася, Петя и посадить туда Джалила, ну так не получится, потому что они должны к общему языку, потому что даже вот с полтычка, даже связь неисправна, наводчик стукнул по казеннику один стук, механик уже знает, рывок вперед, либо рывок назад, повернуть влево, либо вправо. Ситуации бывают в бою разные, и слаженные действия экипажа, ну от него очень многое зависит. Очень многое зависит, потому что там нету времени на раздумье, там нету времени грешить на какие-то погрешности связи, там неисправности технику, потому что от слаженных действий каждого члена экипажа зависит все целиком выполнение задачи. В Луганской Народной Республике был развернут полигон, это назывался наш тыловой район. Для подготовки слаженных действий экипажа она занимала 21 день. Она себя включала одиночную подготовку и слаживание действий всего экипажа. Это и вождение для механика-водителя, и разведка цели наблюдений, и стрельба прямой наводкой, и стрельба с закрытой огневой позиции. На все это уходил минимум 21 день. Ну а в дальнейшем проходило уже слаживание и совершенствование военной подготовки. Потому что чем больше имеет экипаж настрела, чем больше они действуют в разных нештатных ситуациях, тем больше у них опыта.
Иван, это вот вы сказали, что если военнослужащий по контракту 21 день, военнослужащий приходит по контракту.
Или доброволец.
Доброволец, мобилизованный, не все контрактники. Да. Все контрактники. Попадают туда уже, за линию, они уже все военнослужащие по контракту.
21 день на подготовку, начальную подготовку.
Но все равно это мало. Ну, то есть нужно, чтобы человек, который пришел готовиться за это 21 день, он хотя бы как-то разбирался в этом изначально.
Ну, изначально же и происходит подбор данных людей, то, что на должность механика-водителя тот, кто даже если не проходил срочную службу, он хотя бы работал трактористом, у него есть тягота, он знает, что такое ходовая часть, что такое ТНВД, топливный насос высокого давления, а остальное все уже в процессе обучения учится. Так же, как на должность наводчика и командира, он мог служить в мотострелковых подразделениях, когда он имеет уже навык, что такое механизм заряжания, автомат заряжания, как загружать боеприпасы. Его легче переучить этот прицел, потому что принцип действия, принцип, он одинаковый. Легче переучить, и у них уже будет опыт. Тогда на это будет затрачиваться меньше времени.
Ну, то есть с нуля нельзя прийти? Нельзя?
С нуля не было таких. Потому что делится по специальности. Мотострелков к мотострелкам, разведчикам к разведчикам, связистов к связистам. По специфике это главный приоритет идет.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Иван, скажите, а если ты военнослужащий по контракту, идешь в танкисты, какие-то, я не знаю, льготы потом предоставляют государство вот военнослужащим? Что они получают, кроме того, что выполняют, да, выполняют свой долг?
Ну, выполняя поставленные задачи, честно признаться, сравнивая даже мотострелковые подразделения и танковые подразделения. Мотострелковые подразделения ведут бой в опорных пунктах, либо на легкобронированных машинах. БМП-1, БМП-2, МТУ-БВ. Но вы знаете, благодаря нашему верховному главнокомандующему, за подбитый образец вооружения военной техники, «Леопард», «Абрамс», вот, выплачиваются денежные средства. Но БМП с БМП против «Леопарда» ты никогда не выйдешь. А танку намного легче, когда разведка докладывает точку, где работает там американский либо германский танк, иностранный вид вооружения, танки выходят, зопа побеждают, закрытая огневая позиция на дальности до 8 километров, либо напрямую наводку выходит на танковую дуэль, повреждает, и танкисты тогда больше денег получают. Либо туристы, либо танкисты, либо разведчики. Но сейчас и в приоритете уже стали IPV-дроны, то что БПЛА все-таки легче спрятаться двум солдатам, чем спрятать 40-тонную махину.
Ну, деньги-то хорошо, конечно, а еще какие-то есть? Что, какие еще льготы от государства дается?
От государства вот в ходе выполнения боевых задач, боевых там задач. Это при выполнении интенсивных боевых действий идет надбавка. Там, когда находишься, там не задумываешься о деньгах. Там деньги никто не считает, о них никто не думает. Даже за подбитые образцы вооружения военной техники это ведется учет в штабах. Экипажи выполняют поставленную задачу, у них другие цели и другие задачи.
Ну, там кредиты, по-моему.
Да, для семей, например.
Сокращают,
да.
Или каким-то
честно
образом
признался,
откладывают.
Честно признаться, я в это дело не вникал, потому что взрослые люди, основная масса из них, которая была семейной, знаешь, у них есть твердо уверенный тыл в семье, либо родители, и они сбережения эти ведут.
Хорошо, у меня такой вопрос. Вот вы начали говорить об экипаже. Да, даже, допустим, контрактники приходят. А кто выбирает, кому сидеть в одном танке? Командир подбирает себе экипаж? Кто?
Есть личный состав, к примеру, прибыло на доукомплектование, на пополнение 40 человек. У кого есть вакантные места, либо текущий некомплект, кто-то в отпуске находится, а надо выполнять поставленные задачи. Командир подразделения, он заинтересован в слаженности действий своего подразделения.
Понимаю.
Это совместно со штабом выбирает командир подразделения. В основном командир танка ищет себе наводчика. Либо наводчик и механик ищут себе командира танка. Предлагают кандидатуру командиру. Командир ходатайствует при вышестоящем командовании. Так создается штат, штатное структурное подразделение.
Он как, ходит и смотрит на людей? Как это происходит?
Ну почему? Изначально в штабе и так фамилии распределяются по штату. Но в ходе выполнения задач, изменения в штате можно произвести. Потому как мы многонациональное государство. Ну, поверьте мне, тувинцам легче быть экипажем тувинцев.
Тем более язык у них такой, что
они
никто не поймет.
Собой. Так же, как татары, им легче быть татарами. Даже очень приятно, я когда было скрыто средства переговоров, я садил возле себя тувинца к разведчикам, тувинца к командиру танкового батальона. И никто меня не мог скрыть никак, потому что этот голос никто не мог изучить.
Слушайте, но я немножко расширю, Женин, вопрос. Психологи работают, например, над подбором штата? Потому что, ну, понятно так, на взгляд-то парень хороший. А вот если копнуть психологом, например, вот этот с этим складывается, этот с этим не складывается, или такой практики нет?
Ну, почему? Практика есть, потому что в основном-то это предложение. Я же сразу говорю, он не будет командир взвода, у него нет просто физически столько времени, и 40 человек выбирать себе. Я ему говорю уже, вот отработал замполит, отработали, прошли тестирование, отработали психологи, я говорю две фамилии. Вот в том районе две фамилии. У тебя полдня времени, побеседуй, кого ты себе выберешь. И командир уже при личной беседе, Не вот этого все.
То есть психолог специальный...
Происходит после этого перестановка в штате, и человек действует в штатном подразделении.
Штатный психолог не работает над этим. Это понятно. Напомню, что слушаете вы программу «Трудоголики» на радио «Звезда». Сегодня у нас здесь профессия танкиста.
Иван, вам нравится ваша форма танкиста?
Конечно.
Какая она?
Есть парадная, есть офисная, а есть чисто танковая форма.
Какая
черный чистая? Камуфляж.
Черный камуфляж, да. А почему черный?
Черный танкач.
Комбинезон, да, по-моему?
Комбинезон, да.
Комбинезон. Почему
он черный? Он есть летний, он есть зимний.
Почему комбинезон?
Ну, потому что это работа на технике, на вооружении, на военной технике. Там меньше возможностей, чтобы что-то зацепилось, что-то прорвалось.
А, выныривать проще.
Вот. И он сделан с плотной ткани, даже при попадании на них горюче-смазочных материалов, масло проливания, солярка, керосин проливания, оно меньше пропитывается.
Берет у танкистов тоже черный.
Конечно.
Вообще непонятно почему.
Потому
есть какая-то традиция?
Черная форма.
Потому что черная форма. Но... Больше всего меня интересует вот этот ваш головной убор, когда вы сидите в танке. Вот эти
шлемофон.
Вот... Шлемофон эти, это ушки такие. Извините, я как девочка
говорю. Это же
говорю.
Не только у танкистов. Шлемофоны есть на всех боевых машинах. Это принадлежность боевой машины. Даже когда в мирной жизни происходит процесс обучения, покинул машину, шлемофон оставляю возле нее на стеллаже. Это принадлежность боевой машины. Они есть летние, есть зимние. Они также пронумерованы согласно бортового номера машины.
А зимние они какие?
Меховые.
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 Что там в этом есть в шлемофоне? Что там? Там наушники вшиты?
Гарнитура, наушники.
Вшиты туда?
Да. Потому что, когда идет ну, 46, ну, махина такая, и внутри все равно узлы и агрегаты шум, потому что перезаряжание конвейера, все. Ты друг друга даже слышать не сможешь. Хотя ты сидишь, а командир от наводчика сидит в расстоянии там 1 метра. Хоть кричи, ты не услышишь. А в шлемофоне по внутренней связи все идеально слышно. До механика ты тем более никак не докричишься. Ну, вышли из строя средства связи. Тогда придумывалось, как даже были ситуации. Механик водителя за плечи делалась веревочка, наводчик сидел за веревочкой и дергал влево-вправо. Либо 2 на себя, стой. Либо 2 рывка на себя, какая передача включить, сколько рывков и на какой передаче ехать. А механик с наводчиком, командир и наводчик между собой общались перестукиванием либо рукой.
Вот. А сколько расстояние в танке, внутри танка? Вы сказали метр. Я думал, там 50 сантиметров, но вы сказали метр.
Нет, метром.
Да, хорошо. Как
потому что
можно...
между ними как раз казённик пушки, а наверх вниз вот так перемещается, выходит на линию снаряжения, досылания и стрельбы прямой наводкой. При каждом выстреле поддон снаряда, вот, он вылетает. Выкидывается снаружи танка. Люк открывается, так же, как-никак, учитывая нашу современную технику, пороховые газы, все равно какой-то выхлоп остается здесь внутри. Для этого работает система вентиляции, чтобы не угореть от угарных газов.
Слушайте, на скорость же какие-то при начальной подготовке есть соревнования на скорость? Как быстро запрыгнуть, я не знаю, да?
Ну, для этого...
Внырнуть в танк?
Внырнуть, а для того, чтобы занять боевое положение, для этого есть сборники нормативов, элементарные наши нормативы. Экипаж стоит на удалении от танка, по команде в машине по местам, механик на свое штатное место, командир-наводчик на свои штатные места. Люки закрывают, доклад к бою готов.
Сколько по времени это занимает? За сколько нужно секунд, так скажем? Минут?
Все зависит. Ну, сборники нормативов, показатели одни. А реально сейчас, учитывая специальную военную операцию и то, что сейчас специально добавляют динамическую защиту, вот эти казаны, специально антидроновые сетки, где-то это затрудняется. И временные нормативные показатели, поверьте мне, они очень сильно изменяются. Но... при выполнении боевой задачи все это делается слаженно и очень-очень быстро.
Такой вопрос. Навыки, которые вы приобрели как военный человек, танкист, вам в бытовой жизни как-то могут пригодиться? Например, на управлении машиной, обыкновенной легковой машиной. Быстро
переключаться,
я не знаю. Вот что-то помогает?
Ну, оно в обыденной жизни, как говорится, что боевая машина, что свой личный автотранспорт. Это любовь к самой машине, любовь к самой технике. Когда у тебя сердце бьется, либо у тебя 1000 лошадиных сил и 46 тонн под тобой, либо у тебя 140 лошадиных сил и 1,5 тонны под тобой. Это надо быть во взаимодействии, как говорится, чувствовать, где сделать перегазовку, как плавно отпустить сцепление. Даже на машине автомат, как перемещаться, как с какой скоростью поднимать. Подниматься в гору, в сопку, либо переезжать мост. Это чувствовать надо, как говорится.
Ну и скажите, вот несколько важных советов для всех желающих стать танкистом. Дайте, пожалуйста, Иван, вы герой России.
Ну как, и не танкист. Только танкистом, я бы сказал честно, потому что я даже сам по себе в ходе прохождения военной службы я командовал и автомобильной ротой, командовал и комендантской ротой, был начальником штаба мотострелкового батальона, комбатом мотострелкового батальона на острове Сахалин, начальником штаба танкового полка, командиром танкового полка, заместителем командиром дивизии. Оно сам приоритет военной службы, потому что как-никак это стабильность. Каждый человек, выбирая дальнейшие свои действия после окончания получения среднего образования, он выбирает свою профессию. Выбирая свою профессию, человек должен иметь перед собой приоритеты ценности, потому что это, выполняя свою работу, она тебе должна приносить духовное и моральное удовлетворение. Что день прошел, он не просто день прошел для галочки, а ты что-то за этот день сделал. И на подсознательном уровне у тебя уже ставится задача на следующий день. Ты живешь этим, ты дышишь этим.
Поэтично. Это любовь. Мы же говорили о том, что это любовь.
Любовь к своей профессии.
Угу.
К своей машине, Ивана. Да.
К ласточке.
К ласточке.
Надо прощаться.
У нас сегодня была военная профессия, танкист. И у нас был замечательный гость сегодня в студии. Иван Шиц, герой России. гвардии полковник, командир 239-го гвардейского танкового оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии, участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества и ордена Александра Невского. Иван, ну, низкий поклон вам за вашу профессию, за ваши слова. Я думаю, что все те люди, которые еще стоят перед выбором, куда пойти, возможно, они и влюбились уже в эту профессию и пойдут в танкисты. Спасибо.
Дай Бог, каждому свое.
Точно, каждому свое. Спасибо большое.
Спасибо, Иван, большое.
Трудоголики.